Неотъемлемая божественность человека. Однажды Адам и Ева поверили обещанию сатаны, что, съев плод с запретного дерева, они станут подобными Богу, зная добро и зло. Начиная с того момента, люди всегда пытались установить соперничающее царство. Мысль о подобии Богу приводит в трепет. Человек достаточно разумен для того, чтобы знать, что он не творец. Поэтому человечество говорит: «Да, я Бог, но и природа тоже». Фактически все сущее – это Бог, а Бог – это все сущее. Гитлер говорил по секрету тем, кто был к нему ближе всего, что он в исполнении своей уникальной миссии был руководим высшими существами. «Я открою вам один секрет», – сказал он Раушнингу. «Я устанавливаю новый орден. Человек-бог, величественная личность которого будет объектом поклонения. Но есть некоторые этапы, о которых мне не разрешено говорить. Мы можем только догадываться, кто запретил ему открыть больше». После прочтения книги своего друга Альфреда Розенберга под названием «Миф 20 века» Гитлер заявил: «Творение еще не приходит к концу, человек становится Богом, человек – это Бог в творении». Йозеф Геббельс, его министр пропаганды, рассказал, какой гипнотический эффект произвел на него Гитлер во время их первой встречи. «Он – созидательный инструмент судьбы и божественности. Я был очарован им, глубоко потрясенный, признав его как своего лидера. Он настолько же глубок и мистичен, как пророк древности. С таким человеком можно завоевать мир. Мои сомнения исчезли. Германия будет жить. Хайль Гитлер!» В 1941 году историк Бенуа Мичин встретился с Гитлером и с благоговением заявил: «Его глаза настолько странные, что поначалу они были всем, что я видел. Он так особенно смотрел на вас, что вас просто притягивало к нему. Вы чувствуете что-то вроде головокружения. Миллионы тех, кто боялся его, в то же время восхищались им и поклонялись ему. Просмотрите несколько хроникальных фильмов о Гитлере, обожание толпы просто поразительно. Если приветствие «Хайль» было позаимствовано у секретного братства Листа, то знаменитое нацистское отдание чести было использовано для вызывания силы земли и почвы в оккультной организации «Орден Золотого Рассвета». Я слышал, как в одном интервью женщина рассказывала, что после того, как она пожала руку Гитлеру и вернулась в свой родной город, к ней относились как к богине. Как сказал один крестьянин, она пожала руку немецкого бога. Так же, как и Гитлер, Антихрист будет добиваться поклонения себе. В начале периода Великой Скорби он заключит завет с Израилем, который, очевидно, будет гарантировать этой маленькой, но весьма значимой стране мирное существование. Однако через 3,5 года у него будет достаточно решимости в том, чтобы прибыть в Иерусалим и нарушить свое соглашение. Он войдет в храм, который будет к тому времени восстановлен, осквернит его и объявит себя Богом. Павел описывает его как противящегося и превозносящегося выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам 2:4. Мы можем улыбаться, когда гуру рассказывает нам сегодня о том, что мы все боги и что нам необходимо просто осознать свой потенциал. Однако божественность человека, в которую в различных формах всегда верили на Востоке, сейчас принимается также и на Западе. Точно так же, как Германия приняла Гитлера из-за неистового оккультизма, наша нация готовится к появлению лидера, называющего себя Богом. В конце концов, если мы маленькие боги, то почему харизматичный правитель не может быть назван большим богом, олицетворением божества. Точно так же, как Гитлер подавил соперничающее поклонение и практически разрушил церковь, Антихрист уничтожит любую оппозицию, в особенности его целями будут христианство и иудаизм. Перед ним склонятся почти все колени. Гитлер говорил, что в большую ложь легче поверить, чем в маленькую. В таком случае самая большая ложь заключается в том, что человек может быть Богом. Эта новая религия будет заявлять о том, что она способна вместить в себя все остальные. Она также объединит науку и религию. Бог будет описан как безликая сила или энергия. Такое представление о Боге допустит существование множества богов, но только до тех пор, пока дирижировать ими будет сатана. В конце концов, мы можем ожидать возникновения новой теологии, которая не только попытается опровергнуть христианское учение, но будет просто игнорировать его. Если вы услышите, что кто-то, погрузившись в эзотерические учения Востока, говорит «Я верю, что мы все боги», то вы слышите не что иное, как вероучение сатаны, древнее как Эдем. Тот, кто верит в него, вероятно, будет удивлен, услышав, что оно составило базовую предпосылку для Адольфа Гитлера, а также для еще более могущественного грядущего князя. Глобальное видение. Что вознесло Гитлера на вершину власти? Катализатором стал крах фондовой биржи в 1929 году, приведший к экономическим трудностям в Германии. Но без пылающей в его груди страсти к завоеванию мира Третий Рейх никогда бы не состоялся. Гитлер верил, что установит тысячелетний рейх, империю, которая в конце концов поглотит весь земной шар. Так как люди типа Карла Гаусхофера верили в миф о том, что немцы, арийцы, принадлежат к высшей расе, то нация в целом имела все права на расширение своей империи и господство над миром. Гитлер смог зажечь в осажденном народе искру оптимизма. Миллионы ухватились за грандиозную идею вождя, имеющего план вывода Германии из дней унижения в день гордости и силы. Даже скептики предпочитали подавлять свои сомнения. Как выразился один современник той эпохи, «Хотя я не мог принять Гитлера, зная, что он сумасшедший, в своем сердце я желал быть частью его движения». Глобализм всегда был долгосрочной целью оккультных религий. В 1993 году 6000 делегатов приехали со всего мира в Чикаго для участия в парламенте религий мира, чтобы обсудить потребность в объединении мировых религий. При этом подразумевалось, что голод, войны и несправедливость в мире настолько ошеломляющие, что решать эти проблемы может только единая религия и правительство. Была принята глобальная этика, в которой слово «Бог» не фигурирует, но зато повсюду с заглавной буквы пишется слово «Земля». Этот документ гласит, что на Земле не будет преображения до тех пор, пока не произойдет преображение сознания. В завершение мы обращаемся ко всем обитателям этой планеты. Земля не может быть изменена к лучшему до тех пор, пока не изменится сознание людей. Мы обещаем работать ради этого преображения в личном и коллективном сознании, пробуждая наши духовные силы. Вместе мы сможем сдвинуть горы. Когда люди в отчаянии, Они обычно охотнее стремятся объединиться под знаменем человека, чем под знаменем Бога. Как в нацистской Германии, так и в наши дни крест отталкивает, меняя его на какой-либо другой флаг. Стремление господствовать над миром не так-то просто умирает внутри человеческого сердца. Одержимость контролем. Любой диктатор прошлого, настоящего и будущего одержим потребностью держать своих подданных в повиновении. Гитлер принуждал немцев маршировать под бой его барабана при помощи угроз и жестокости. Вначале благодаря стараниям штурмовых отрядов СА, а затем элитной гвардии СС, народ стал бояться соперничающих идей и неповиновения. В грандиозной церемонии принятия присяги в Мюнхене отряды СС клялись в личной верности Гитлеру. Они следили за порядком, они наводили страх, и они пытали. Каждого заподозренного в причастности к неповиновению изгоняли, заключали в тюрьму или устраняли. Гитлер был одержим идеей тотального контроля. Мой приятель, служивший в армии Гитлера, рассказывал о том, как во время печальной русской кампании 1941-1942 годов солдаты приходили к крестьянам за одеждой для войск. Когда у одной женщины вымогали вещи, она гневно спросила, сколько это еще будет продолжаться. Несколько часов спустя перед ее домом остановилась машина. Ее арестовали и больше ее никогда не видели. При помощи надзора, подслушивания телефонных разговоров, шпионажа и поощрения доносов на друзей Гитлер пытался контролировать граждан Германии. Он насаждал во всех своих подчиненных навязчивое стремление к повиновению и поклонению. Конечно же, целью любой черной магии является власть, жажда обладания наивысшей властью над всем миром. Другими словами, это было желание быть Богом. Это был Люцифер, который сказал, что будет подобен Всевышнему. Однако у Гитлера не было техники для того, чтобы поставить в ряд всех и вся. Его беспокоили те, кто не восторгался им и отворачивался от него. Многие, кто служил Гитлеру телом, презирали его в душе. Неудачные покушения постоянно напоминали о том, что он был смертным и не смог овладеть поклонением, которого он так отчаянно жаждал. Религия будущего рейха. Есть причины, по которым Гитлера часто рассматривают как прообраз Антихриста. В Библии предсказано, что в Европе поднимется мировой правитель, который пообещает мир, в то же время готовясь к войне. Он очарует мир, требуя поклонения масс взамен на право покупать хлеб. Он, подобно Гитлеру, будет наполнен бесовскими силами, вполне вероятно, самим сатаной. Параллели настолько поразительны, что Роберт ван Кампен в книге «Знамение» говорит о своей уверенности в том, что Антихрист на самом деле будет воскресшим из мертвых Гитлером. Несмотря на то, что это предположение маловероятно, оно напоминает нам о той мистической ауре, которая окружает имя Гитлера даже сегодня. Антихрист преуспеет больше, чем Гитлер. Учитывая то, что глобализм уже является могущественной силой в мире, многие организации и лидеры будут сотрудничать с ним в разрешении проблем этой планеты. Он привлечет мир на свою сторону. взывая о хлебе и мире. Отчаявшийся мир откажется от своих личных прав взамен на то, что в конце концов окажется пустыми обещаниями. Вначале им будут восхищаться. Затем его будут бояться. А затем ему будут поклоняться по всей земле. Антихрист достигнет того, о чем Гитлер мог только мечтать. Его сила в совершении чудес будет настолько велика, что весь мир будет изумляться, когда одна из его голов будет как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелена. Откровение 13.3. Возможно, это будет сатанинская попытка имитировать воскресение Христа. И это сработает, потому что написано, что дивилась вся земля и поклонились дракону, который дал власть зверю. Об Антихристе мы читаем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Стих 8. Только представьте себе. Гитлер принимал поклонение от миллионов внутри одной страны. Антихрист будет принимать поклонение миллиардов в каждой стране мира. Даже дальние племена и малоизвестные страны с труднопроизносимыми названиями будут вместе поклоняться ему. Антихрист найдет лучший способ навязывания своего управления. Он использует в качестве оружия экономику. Мы читаем. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Стихи 16-17. Он будет достаточно проницателен, чтобы понимать то, что так хорошо знал Гитлер. Люди должны есть для того, чтобы жить. И слова сатаны в отношении Иова подтвердят свою истинность. За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Иов 2.4. Таким образом, будет установлен орган управления, отвечающий за то, чтобы каждый человек на земле, охотно или неохотно, склонился перед Антихристом. Эрвин Харграф писал: «Я вижу начало нового варварства, которое завтра будет названо новой культурой. Нацизм был ничем иным, как его примитивным, грубым и абсурдным выражением. Однако он стал первым наброском так называемой научной или преднаучной морали, которая ожидает нас в блистательном будущем. Хотя сатана и добьется желаемого, его горизонт не безоблачен. Он знает, так же, как и мы знаем, что время его коротко, а грядущие мучения столь велики. Всякий раз, когда он побеждает, он фактически проигрывает, так как последнее слово за Богом. Шарада будет разгадана, и истинное лицо сатаны будет разоблачено. Неудачник, проигравший навсегда». Описание суда над Гитлером, Антихристом и всеми, кто отказывается следовать за Богом, представлено в книге «Откровение» 20.10. а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Поскольку этот суд все еще в будущем, то возникает вопрос: где Гитлер сейчас? Он покончил жизнь самоубийством в своем бункере в Берлине. Согласно распоряжению, его тело было тщательно сожжено до полной неузнаваемости. Однако его душа пережила огнестрельную рану и пламя. Сегодня он находится в сознании. Его память яснее, чем в полуденном съезде в Нюрнберге. Его эмоции полностью осознанны. Он испытывает муки своих злых деяний. Его воля, тем не менее, остается непокоренной. Его решение противостоять Богу непоколебимо. Даже если бы он и изменил свое мнение, это никак не повлияло бы на его вечную участь. Христос приоткрыл завесу и позволил нам заглянуть в преисподнюю, место, где души неверующих ожидают последнего суда. Один богач, находясь в муках, взывал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Луки 16:24. Гитлер сегодня находится в том же пламени, которое является прелюдией того, что еще грядет. В конце концов, Гитлер будет также осужден и брошен в озеро огненное вместе с драконом, зверем и лжепророком. Все бесовские религии будут выявлены как ложные, вводящие в заблуждение, и слабые. И всякий язык исповедает, что Христос есть Господь во славу Бога Отца. Бог еще докажет, что человек не может править сам по себе. Все попытки забрать скипетр у всемогущего были тщетными и глупыми. Предупреждение церкви. В ходе своего исследования я пришел к выводу, что церковь в Германии была слишком озабочена проблемами нации, чтобы разглядеть происходящее у нее перед глазами. Религия крови и земли заменила религию смирения и молитвы. Несмотря на обремененность безработицей и неустройствами своего испорченного народа, церковь, по большей части, все еще отказывалась покаяться и всецело обратиться к Богу. Вместо здравого библейского учения и молитвы бурно расцвела народная культура Германии с ее мифами о расе и оккультизмом. Церковь не учла тот факт, что борьба с нацизмом была по своей сути не политической, а духовной. Церковь ошибочно приняла временные преимущества свастики вместо духовных преимуществ креста Христова. Желая верить в то, что Гитлер является ответом, она забыла, какие вопросы действительно важны. Павел предупреждал старейшин в Эфесе: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Деяния 20, 28, 29. Как мы узнаем, в немецкие стада вошли волки. Церковь балансировала между двумя крестами, желая быть верной обоим. Однако поняла, что один крест не допускает присутствия другого. Церковь заключила мир с врагом, с которым ей следовало вести войну. Призванная к предупреждению и защите, она была терпима, затем отдавала честь и в итоге подчинилась. Генрих Гейне был прав. Когда крест Христов оказался сокрушен, зло вырвалось наружу со всей своей яростью. Никто не пережил более неистового натиска, чем евреи, которые были целью окончательного решения Гитлера. Прискорбно, что даже здесь церковь просто не действовала в соответствии со своим высшим призванием. У Антихриста также будет своя программа истребления. Однако Христос, совершенный еврей, лев из колена Иудина, не допустит, чтобы его народ был истреблен. Крест Христа, в конце концов, уничтожит любой другой крест. Теперь мы переходим к этой загадочной, но тем не менее увлекательной истории.